Здравствуйте, сегодня пятница, 29 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Киеве в результате ракетного обстрела погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. Удар был нанесен во время посещения столицы Украины генеральным секретарем ООН. Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще более 30 миллиардов долларов на военную и экономическую поддержку Украины. Готовы ли украинские войска перейти в контрнаступление, и если да, когда это может произойти? Также сегодня.
А кто будет за войну?
Саммит можете, когда вот у тебя двое пацанов, и я буду за войну.
Конечно, нет. Что жители Бурятии думают о том, зачем Россия послала свои войска в Украину? Сегодняшний день принес трагическую для коллектива «Радио Свобода» новость. В результате ракетного обстрела Киева погибла журналистка украинской службы «Радио Свобода» Вера Гирич. Вера сотрудничала с «Радио Свобода» с 2018 года. До этого она была сотрудницей ведущих телеканалов Украины. Тело Веры Гирич было найдено под завалами многоэтажного жилого дома в Киеве, в который попала российская ракета. Какого-либо военного смысла этот обстрел очевидно, не имел. При этом удар по Киеву был нанесен в тот момент, когда в украинской столице находился генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Это особо отметил в своем очередном телеобращении президент Украины Владимир Зеленский.
Сразу после завершения наших переговоров в Киеве в город полетели российские ракеты, 5 ракет. И это очень много говорит о настоящем отношении России к глобальным институциям, про попытки российского руководства унизить ООН и все, что эта организация олицетворяет, а потому требует соответствующей мощной реакции. Российские ракетные удары по Украине, по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому в который раз свидетельствуют, еще нельзя расслабляться, нельзя верить, что эта война уже заканчивается. Нам еще нужно бороться, нужно прогонять оккупантов. Сегодня российская армия продолжила попытки наступления на востоке нашей страны, в Донбассе.
На сходе нашей державы, на Донбассе.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Генеральный секретарь ООН Гутерреш приехал в Киев после посещения Москвы 26 апреля. В ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле за печально знаменитым длинным столом Гутерреш назвал происходящее сейчас в Украине российским вторжением, чем вызвал явное неудовольствие хозяина Кремля. В Киеве Гутерреш тоже высказал поддержку Украине от имени ООН.
Для меня очень важно быть здесь и рассказать вам о том, что я в лицо сказал президенту Путину и сидевшему рядом мистеру Лаврову. Я сказал им, что в Украине идет война. Ее причиной стало российское вторжение в обход резолюций ООН и в нарушение территориальной целостности Украины. Я знаю, что правительство Украины и граждане страны иногда чувствовали слабость ООН в наших реакциях на происходящее. И я полностью признаю, что мы не идеальны. И нам потребовалось время, чтобы организовать помощь. Но должен вас заверить, что мы полностью привержены поддержке Украины.
Говорил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Президент США Джо Байден запросил в четверг у американского Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов для помощи Украине. Для ее выделения должен быть принят отдельный законопроект. Чуть больше 20 миллиардов долларов из этой суммы планируется потратить на поставку Украине вооружений. Около 12 миллиардов составят пакет экономической и гуманитарной помощи, средства на восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства в Украине. Администрация США подчеркивает, что будет поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии, и заявляет, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить одержать победу в войне. Вот что заявил Джо Байден по этому поводу.
Мы практически исчерпали те деньги, которые в свое время были выделены Конгрессом. Это произошло в прошлом месяце. У нас практически кончились деньги, поэтому сегодня, чтобы Украина могла продолжать свою войну, я направил дополнительную заявку в Конгресс, чтобы обеспечить поток дополнительного снаряжения и гуманитарной помощи в Украину. Дополнительное финансирование должно решить те проблемы, которые будут у украинских военных в ближайшие месяцы. Речь идет о долгосрочной помощи в безопасности страны. Это артиллерия, бронированные машины, бронетранспортеры, системы ПВО. Все то, что украинские бойцы так эффективно используют на поле боя. Мы также понимаем всю важность гуманитарной помощи. Речь о еде, воде, медицинских препаратах, убежищах и другой помощи, которая нужна украинцам, а также о помощи беженцам, которые вынуждены были уехать в другие страны из Украины. Мы также должны помочь открыть школы и больницы, сделать так, чтобы украинцы получали пенсии, чтобы у них было что-то в карманах.
Говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Тут я сделаю небольшое отступление. Российские СМИ с удовольствием смакуют оговорки президента США, некоторые странности в его поведении. Вот и в этот раз во время объявления о законодательной инициативе, предусматривающей конфискацию имущества находящихся под санкциями российских бизнесменов в пользу Украины, Байден запнулся на слове «клептократия». Что я хотел бы отметить, это тот факт, что вопрос здоровья президента США обсуждается публично и открыто, и те, кто его поднимают, не рискуют оказаться за решеткой, в отличие от той же России. Попробуйте предложить проверить психическое здоровье Владимира Путина. Тему продолжит Владимир Абаринов.
В феврале этого года бывший личный врач президента Трампа, а теперь конгрессмен Ронни Джексон, направил Джо Байдену письмо, под которым подписались еще 36 членов Конгресса. «Американский народ, — говорится в этом послании, — должен питать полное доверие к своему президенту. Народ должен знать, что президент в состоянии исполнять свои обязанности главы государства и главнокомандующего. Чтобы добиться этого, мы призываем вас немедленно пройти проверку на когнитивные способности». С тех пор стало известно, что Байден намерен избираться на второй срок. Если он выиграет выборы, ему в момент принесения второй присяги исполнится 82 года. Последний раз президент Байден проходил медицинское обследование в ноябре прошлого года. Медицинского обозревателя телекомпании Fox News Марка Сигла не удовлетворило заключение его лечащего врача. «Мы видели недавний отчет его врача, доктора Кевина О'Коннора, в котором прекрасно почти все, за одним исключением. Он отметил напряженную походку, какой у него не было год назад. И это настораживает. Мы никогда не видели результатов ядерно-магнитно-резонансной томографии, исследования нервной проводимости и когнитивного тестирования. Мы знаем, что у него мерцательная аритмия, которая может привести к проблемам. Мы знаем, что много лет назад ему делали операцию по поводу аневризмы головного мозга. Мы знаем, что он теряет нить рассуждений, что он огрызается на людей. Мы видели, как это происходит. А ведь сейчас не такое время, когда можно нервничать, верно? Во времена, которые мы сейчас переживаем, нам нужен сильный лидер. От него требуется мужество и решительность». Обозреватель Fox News Такер Карлсон произнес недавно длинный монолог, похожий на приговор. «Мы питаем глубокую симпатию к каждому, кто занимает этот пост, включая Джо Байдена. Но Байден – президент Соединенных Штатов, и это самый неспокойный момент в новейшей истории нашей страны. Байден ведет США к войне, и потому будет разумно оценить последствия его психического и эмоционального состояния для всех нас. Слишком многое поставлено на карту. Если когда-нибудь в истории США было время для применения 25-й поправки, то оно наступило сейчас. Как выразился сам Джо Байден, ради всего святого этот человек не может оставаться у власти. Ради всех нас». В приведенной цитате Байден говорил о Путине. 25-я поправка Конституции США предусматривает процедуру принудительного отстранения президента от должности по медицинским показаниям, если он сам не сознает свою недееспособность. На самом деле оговорок и экстравагантных выходок с избытком хватало и у Дональда Трампа. О проблемах с его психическим здоровьем эксперты говорили так настойчиво, что у некоторых должностных лиц администрации Трампа возникла тогда идея применения 25-й поправки. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вернусь к теме американской помощи Украине. Палата представителей Конгресса США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван существенно упростить процедуру поставок Украине вооружений из Соединенных Штатов. В поддержку документа высказались 417 членов Конгресса от обеих партий, против было только 10. Вот что заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Пока в Украине бушует война, каждая минута имеет значение. Пришло время. Эти решительные действия могут означать разницу между спасенными и потерянными жизнями. В любом сражении они могут означать разницу между победой и поражением.
Говорила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как я уже упомянул вчера, германский Бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию о предоставлении Украине тяжелых вооружений. Напомню, что еще недавно Берлин занимал куда более осторожную позицию. Поддержку Украине продолжит оказывать и Союз НАТО в целом. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, вооруженный конфликт в Украине может затянуться, поэтому программа помощи долгосрочная. Специалисты Североатлантического Союза будут также обучать украинских военнослужащих методам использования современных вооружений, которые будет получать армия Украины. Вот что говорит Йенс Столтенберг.
Мы продолжим оказывать максимальное давление на президента Путина, чтобы он прекратил войну. Путем введения санкций, оказания экономической поддержки, а также военной поддержки Украине. И мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе, так как в Украине очень непредсказуемая и хрупкая ситуация. Но вполне возможно, что эта война затянется и продлится месяцы и годы. Союзники по НАТО готовятся оказать поддержку в течение длительного периода времени, а также помочь Украине перейти от старого оборудования советских времен к более современным стандартам вооружения и системам НАТО. Это также потребует дополнительной подготовки.
Говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 29 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока Украина получает все больше объемы помощи для отражения российской агрессии, сама Россия тратит все больше ресурсов на войну, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, на социальные программы и так далее. На это обращает внимание даже Святослав Паламар, заместитель командира полка «Азов», продолжающего уже больше двух месяцев оборону территории Мариуполя. Сейчас это территория завода «Азовсталь», и все это несмотря на массированные обстрелы и бомбардировки. Еще раз замечу, это говорит человек, уже больше двух месяцев вместе со своими солдатами, сдерживающий натиск российской армии в Мариуполе.
Ценищется просто колоссально.
Сегодня ночью было сброшено просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, артиллерия, все, что варвары используют против человечества. Кто может ответить, почему мы сами стоим против авиации и кораблей, против артиллерии, которая стреляет последние 64 года? Я не ошибся, в Мариуполе день считается за год. Я хочу знать, кто дал Москве это время, чтобы скрыть преступления, совершенные в Мариуполе? Преступления такого масштаба, который невозможно даже представить. Кто позволил привести проплаченных пропагандистов в город, где еще недавно смеялись маленькие украинцы? Нас часто спрашивают, как мы, все ли в порядке? Мы отвечаем, мы держимся, не сдаем позиции, но это тяжело.
Мы приховали приблизно кількість коштів.
Мы подсчитали, сколько денег примерно Россия потратила в Мариуполе, вместо того, чтобы строить детские сады, больницы или университеты, или просто обеспечить достойную старость своим пенсионерам. Эти цифры колоссальные. Нормальный человек не может понять логику введения этой войны в Украине. На сегодняшний день стоимость потерянной врагом техники составляет как минимум 162 миллиона долларов. Топливо и боеприпасы для самолетов 288 миллионов. Выплаты за раненых и убитых в Мариуполе солдат обойдутся правительству в 661 миллион.
Россия забрала деньги у своих, разрушила будущее своих граждан, послала насмерть своих солдат, чтобы принести разрушение в Украину. Ради чего?
Мы никогда не сможем понять их действия, но мы другие. Мы не разрушаем, мы создаем и развиваем. Сегодня мы боремся, сопротивляемся, лечим, строим, сохраняем, надеемся и умираем. Мы призываем к действиям других. Армия, сражайтесь, сражайтесь бесстрашно. Сражайтесь так, чтобы оккупант не знал пощады.
Говорил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар. Гибель людей, конечно, куда более страшна, чем материальные потери, которые несет Россия. Число погибших российских военнослужащих было названо в последний раз официально больше месяца назад. С тех пор произошли, к примеру, такие события, как потеря Черноморским флотом России крейсера «Москва». Сколько членов экипажа крейсера при этом погибло, до сих пор непонятно. Анализ публикаций в социальных сетях показывает, что из российских регионов погибших в Украине военнослужащих чаще всего хоронят в Бурятии. Корреспонденты проекта «Сибирь. Реалии» спросили у жителей Бурятии, что они думают о причинах войны, о ее последствиях.
100 человек уже похоронили здесь. Нет, нет, нет. Вот буду знать теперь.
На человек 15, наверное.
Ну, конечно, впечатляет. Есть же сыновья, внуки. Вот сейчас у меня 2 внука должны в армию пойти. Не мы, то, наверное, на нас бы, на границе. Они там уже все подтянули, чтобы на нас напасть.
В общем-то, чтобы уничтожили всех этих националистов, да нормальная страна была. А что, не видно было, что 8 лет бомбили Донбасс?
С каких-то времен просто перестала про это думать, потому что потеряли близкого человека. Вот буквально в марте, конец марта.
А кто будет за войну?
Сами-то можете, когда вот у тебя 2 пацанов, и я буду за войну. Конечно, нет.
Это неправильно со стороны нашего режима власти. Ну, необоснованно. Просто если все говорят много об истории, если посмотреть историю, то реально Россия очень много воевала в захватческих войнах.
Ну, я думаю, Украина сама виновата. Они же хотели по Красной площади маршировать, Москву возьмем, там туда-сюда.
В том-то и дело, что объективной информации у нас нет. Поэтому высказаться за или против я просто сейчас не в состоянии. Вообще за любой вид насилия я как бы против любого вида насилия. Если есть возможность решить конфликт мирным путем, конечно, я буду прежде всего за этот метод ведения не переговоров, а взаимоотношений.
Есть даже вот в детском садике родители, папы служат, которых отправили, у которых уже даже кто-то погиб. Я против этого всего. Можно все урегулировать всегда мирным путем.
Ну, я считаю, что вот на Донбассе то, что происходило вот эти вот все годы с 2014-го, что это ненормально, и там за это время уже достаточно наших граждан, которые гражданство Российской Федерации получили, что они уже наши граждане.
Мы все прекрасно видим, что творится на Украине. Все силы НАТО собрались там, вот все показано. Я думаю, руководство нашей страны правильно делает.
Дети же у них остались. Это же очень тяжело. И со стороны украинцев тоже людей жалко. И с нашей стороны тоже жалко. Да, я, конечно, против всего этого. Да.
Это был опрос, проведенный корреспондентами регионального проекта «Радио Свобода. Сибирь. Реалии» в Бурятии. В последние дни боевые действия в Украине носили в основном тактический характер. Какого-либо по-настоящему массированного наступления российская армия в Донбассе пока не предпринимала, обстреливая объекты транспортной, военной и топливной инфраструктуры Украины. Зато украинские военнослужащие отбили за последние дни несколько населенных пунктов, а на фоне оснащения украинской армии все более современным оружием все чаще говорится о контрнаступлении. Причем даже не столько о возможности контрнаступления, сколько о том, когда оно состоится. О переговорах в Украине вспоминают уже мало, хотя еще в конце марта казалось, что мирное соглашение будет заключено, если вспоминать итоги Стамбульского раунда переговоров. Соучредитель национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олег Саакян, так в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Скорее в медиа, международных и украинских, больше говорили о переговорах, а в обществе как раз к переговорам было достаточно негативное отношение. И когда господин Зеленский, тут украинские политики и власть говорила о переговорах очень много, он, когда говорил о переговорах, фактически всегда в неком оправдательном тоне, поскольку в обществе эта идея была непопулярной. После того, как Россия сейчас пошла на полную эскалацию, всем стало понятно, что ну какие переговоры, 8 лет переговоры длились, и ожидать чего-то нового от них очень-очень сложно. Переломным моментом стало первое. Это то, что Украина выстояла первые дни, то есть больше, чем давали нам партнеры и все вокруг. Дальше это победа в Киевской битве, это отбрасывание российских войск, и, кстати, поджав хвост, они уходили с севера Украины под натиском украинских военных. После этого фактически украинская армия расправила плечи, украинское общество также, и уже начались разговоры о том, что в переговорном процессе тоже должен быть паритет. Поэтому сейчас, когда уже мы видим, что России даже на Востоке не удается достичь тактических побед, не говоря уже стратегических, и на юге, когда есть поддержка всего мира уже, то сегодня, я думаю, что после принятия ленд-лиза, в целом о переговорах будут говорить еще намного меньше. Сейчас в сохранении переговорного формата, наверное, даже Россия должна быть больше заинтересована, нежели Украина.
Олег, ну вот я знаю, что многие спикеры российского государственного телевидения вам могли бы возразить и сказать, что ну откуда же это воодушевление этой украинской армии, учитывая, что вообще-то уже захвачена часть Запорожской области, захвачена вся Херсонская область. Почему, тем не менее, украинское общество воодушевлено, несмотря на вот эти потери?
Во-первых, если бы мне перечили бы государственный телеканал, российские ведущие, то это лучше подтверждение правдивости моих слов. Но если серьезно отнестись к этому, то смотрите, есть тактические поражения и тактические победы, и они далеко не всегда прямо отражают стратегически. Украина затягивала Россию сначала на своей территории и допустила возможность вхождения России вглубь, поскольку биться на приграничье было бы крайне сложно и с точки зрения сил украинских абсолютно неверно. Мы позволили России обстреливать нас с ее территории, там, где уже все у нее подготовлено, ее ПВО работает сильнее. Нам необходимо было допустить вглубь Россию, раз. Два. Территории, которые занимались Россией, очень часто отдавались Украине. Просто где-то с малыми боями для того, чтобы перегруппироваться, поскольку все-таки такого широкого фронта нападения в Украине не ожидали, что со всех сторон пойдет Россия, поскольку с точки зрения военной стратегии это была крайняя глупость, и это была одна из фатальных ошибок России. В результате, что и показала в следующем ситуация. Сейчас, если мы посмотрим на динамику на фронте, то мы понимаем, что Россия истощается с каждым днем, и уже она даже тактические победы не способна достичь на узком театре боевых действий. А Украина, наоборот, с каждым днем становится чуть-чуть досильнее. С принятием ленд-лиза, с созданием формата НАТО плюс, условно, как уже назвали этот формат на базе Рамштайн, это говорит о том, что возрастание боеспособности и силы украинской армии и общества, поскольку есть экономический пакет поддержки, будет ускоряться. А угасание России также будет с геометрической прогрессией идти вниз. Соответственно, поводы для оптимизма здесь в том, что мы уже выиграли будущее. Да, в сегодняшнем дне еще сложная битва, в которой Россия и Украина находятся в паритете. Нельзя сказать, что кто-то доминирует. Но Россия уже не может достичь своих целей, а Украина еще не может их достичь. И в этом большая разница.
Говорил соучредитель Украинской национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олег Саакян. Вопросы ему задавал Алексей Александров. Ну а в России наступают все более темные времена. Под арест на 2 месяца отправлена в Петербурге журналистка сибирского издания «Руснюс» Мария Пономаренко, против которой возбуждено дело по печально известной уже статье о фейках о российской армии за пост в социальных сетях с рассказом об обстрелах и бомбардировках гражданских объектов в Мариуполе. Мой собеседник, депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский, был одним из тех, кто поручился за Марию Пономаренко, пытаясь спасти ее от заключения в СИЗО. Я спросил у Бориса Вишневского, объяснили ли ему, почему его поручительство суд во внимание не принял.
Мне, конечно, никто ничего не объяснял и, видимо, не собирался. Я не исключаю, что в решении суда о мере пресечения может быть дана какая-то оценка, хотя я, честно говоря, раньше не слышал, чтобы такое делалось, но я должен с грустью констатировать, что поручительства стали по политическим делам почти бесполезны. Это не значит, что их не надо давать, я их давал и давать буду за самых разных людей. Я поручался и за Ивана Сафронова, писал поручительство, и за Андрея Пивоварова, и за Александра Скочеленко, за Марию Пономаренко, конечно, потому что я полагаю, что никаких нет оснований в данном случае человеку избирать СИЗО в качестве меры пресечения. Она не является никаким опасным преступником, и юридически строго, мне кажется, помещение в СИЗО просто неправомерно. К сожалению, суд решает иначе, и это тем более выпукло смотрится на фоне, например, того, как мы видим, что публичные призывы отрезать головы оппонентам не вызывают даже возбуждения уголовного дела. Не то, что помещение кого-то в СИЗО. Общество дает сигнал. Вот это можно, а вот это вот нельзя. И если ты на всю страну пообещал, что своим оппонентам отрежешь головы, это как бы, значит, милая шутка, метафора, легкое преувеличение, ничего страшного. Вот. А если ты как-то усомнился в необходимости проведения того, что предписано называть специальной военной операцией, или рассказал у себя в сетях о тех ситуациях, которые ты считаешь достоверными, хотя их считает недостоверными Министерство обороны, то пожалуйте под арест на 2 месяца. Это очень печально.
С тех пор, как началась так называемая специальная военная операция, как изменилась ваша работа как оппозиционного депутата? Ведь в глазах большинства в законодательном собрании вы до сих пор были оппонентом, а теперь, судя по всему, должны были превратиться во врага.
Слушайте, я и был враг. Они особо не стесняются по этой части. Почти то же самое, что мы видим сейчас, было, хотя и довольно короткий период, 8 лет назад, когда проходило, по официальной версии, присоединение Крыма. И я помню, что когда это обсуждалось в законодательном собрании, мое выступление с протестом против этого и с протестом против разрешения, например, президенту использовать вооруженные силы за пределами России, 4 раза прерывали криками, топанием, свистом. Это все было. Я не питаю ни малейших иллюзий относительно отношения ко мне нашего парламентского большинства. Понимаете, для них вообще нет понятия оппонент, как и в принципе для российской власти, первых лиц, президента, губернаторов. У них очень простая градация. Или ты раб, или ты враг. И ничего промежуточного быть не может. Или ты полностью лоялен, послушный, делаешь все, что прикажут, или ты враг, с которым надо бороться вплоть до уничтожения. Сейчас, конечно, стало работать сложнее, чем было и 8 лет назад, и 5 лет назад, и 3 года назад. Просто в силу принятия вот этих чудовищных законов о цензуре, которые грозят уголовным преследованием, ну, фактически за реализацию конституционного права на свободу высказывания мнений, убеждений и распространения информации. Конечно, это серьезно меня ограничивает в публичных высказываниях. Но я все равно стараюсь даже в рамках этих законов донести свою позицию, позицию яблока.
Моим собеседником был депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам основные интернет-платформы подкастов YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».